Глава 15. Большой успех. Какое ужасное чувство, тоска по дому. Прошлую ночь я долго-долго не спал, более получаса. Я один здесь, бедный маленький мальчик, изгнанный из дому, такой больной и усталый. Мне не понравился даже имбирный хлеб, который дали здесь нам на ужин. О, мама, пришли сюда кого-нибудь и вели взять домой своего маленького Жоржа. Мне слишком обидно слышать, как профессор Питкинс отзывается о моем чтении по складам. Я не выношу рубленой говядины и овсяной каши, которую дают нам на завтрак. Я не выношу насмешек больших мальчуганов. Кажется, они думают, что у маленького мальчика столько же чувства, сколько у жабы. Жабе можно отрезать голову, ей это нипочем. Это должно быть очень смешно, только сначала нужно ее поймать. «С особенной заботливостью относятся к маленьким ученикам», — говорилось в объявлении школы. Миссис Питкинс пожала руку моему отцу. «Я буду ему матерью», — сказала она, и это меня очень расстроило. Я вовсе не хочу утруждать ее этим. Я не маленький ребенок, да и мама не сказала бы, что я капризничаю, когда мне просто хочется домой. И как же мне не тосковать, когда они за обедом кладут мне на стул словарь Вебстера, чтобы я сидел выше и втихомолку надо мной смеются. Вот уж мучают они мальчика. Право, с ума сойти можно. Меня так забросали снежками, точно я заборный столб. Бетти плакала бы, если бы видела. Моего шелкового галстука нет. Мои рукавицы на крыше, их унесла кошка, потому что они надели ей их на голову. Но я не плакал, ни капельки. Они не могут со мной справиться. Джек Банс говорит, что я стойкий, и он будет стоять за меня. Он очень большой мальчик, и значит, у меня, по крайней мере, есть друг. О, как это ужасно быть так далеко от всех, кого любишь, как раз, когда тебя ждут пироги с мясом и орехи. Когда я вспоминаю о трех бочках со сладкими яблоками, что стоят в нашем погребе, так, кажется, и полетел бы отсюда. Миссис Питкинс очень толстая дама, но я не знаю, от чего бы это, разве что она ест одна между завтраком, обедом и ужином. Я сижу около нее. Сегодня утром я хотел быть таким же вежливым, как краснокожий лакей в гостинице, где живет Лиль. Я быстро соскочил со словаря, чтобы отодвинуть ее кресло, когда она уже вставала из-за стола. Она не знала, что я так вежлив, и по глупости опять села. Она села прямо на пол. Как она шлепнулась! Но разве справедливо было сердиться и говорить, что я сделал это нарочно? Теперь она хочет написать моим, что я самый скверный мальчик в школе, только ей придется подождать один или два дня, пока она выздоровеет. Она очень нездорова. Если бы она была фарфоровая, она бы разбилась. Я начал учиться географии. Там сказано, что Земля круглая, но я этого не вижу. У нас в классе стоит большой глобус, его можно поворачивать. Мне нужно вырезать из него кусок ножом, потому что мне давно хочется знать, пустой ли он в середине. Я учусь также и арифметике. Забавная книга. Там сказано, что если у Джона 7 змеев, а у Чарльза вдвое больше, то у него 14. А это ведь слишком много для мальчика. Разве только будет сильный ветер и веревки развяжутся? В марте как раз время пускать змея, но если я останусь здесь, то боюсь, что у меня не будет на это охоты. Вареный рис с сиропом лишает всех сил. Здесь еще есть одна мисс. Она проходит уроки с маленькими мальчиками. Я ее очень люблю, но Джек Банс говорит, что она старая дева. Что ж такое, если это и правда? Ее зовут мисс Гавин. Мне кажется, что она меня любит. Я ей по секрету рассказал, что дома меня считают дурным мальчиком, но что я проказничаю нечаянно. Она меня очень жалеет. Она сказала, чтобы я приходил к ней в комнату, когда мне скучно. Думаю, что пойду к ней сегодня вечером. Бетти всегда говорит, что пятница – несчастный день. Мне кажется, это правда. Все мальчики теперь ужинают, кроме меня. Я не получу ужина. Грустно быть наказанным в первую же неделю в школе. Если какой-нибудь мальчик изо всех сил старался не делать того, чего не хотел, то я этот мальчик. Прихожу к заключению, что я несчастливец. Может быть, если бы я был глух и нем и ничего не видел, со мной не приключалось бы столько историй. У профессора Питкинса насморк. Только и слышно, как он чихает и чихает. Но он надел на себя большой красный шелковый носовой платок. И это все-таки гораздо лучше, чем ничего. Миссис Питкинс все еще в постели. Но она посылала за мной и еще раз сказала, что я скверный, скверный мальчик. Мне хотелось бы, чтобы она сказала мне что-нибудь новое. Она плакала, точно у нее зубы болели, когда говорила мне, что боится, как бы профессор не умер. Я сказал, если он умрет, то школу закроют и меня отошлют домой. О, радость, радость, как поют дети. Она сказала, ты маленький, бессердечный чертенок. Мне кажется, что я не бессердечный, если я хочу домой. А с профессором дело было вот как. Вчера, час спустя после чая, я пошел в столовую посмотреть, не забыла ли служанка вынести пирожное. Там было очень темно, потому что они живут в этой комнате. Профессор Питкинс лежал, растянувшись на диване за печкой с книгой, которую он не читал, потому что крепко заснул. Миссис Питкинс не было, потому что она лежит с тех пор, как села на пол. Мы были совсем одни. Пирожное было заперто. Я подошел ближе к мистеру Питкинсу, чтобы посмотреть, почему он так смешно храпит. Я не боялся, ведь он крепко спал. Сначала я думал, что у него болит что-нибудь. Он так храпел, как будто льют воду из бутылки и в то же время свистят. Вдруг я заметил, что верхняя часть его головы немножко отвалилась. Я сперва испугался, потому что думал, что он от этого умрет. Я побежал наверх к Джеку Бансу и рассказал ему. Джек сказал, «Хе, да он носит парик». Я спросил его, что такое парик. Он сказал, что это то, что срезают индейцы, когда снимают с человека скальп. Я спросил, разве профессора Питкинса скальпировали? Он сказал нет, но это бы следовало сделать, потому что профессор такая дрянь, что скальпирование еще слишком хорошо для него. Джек был так занят латинским уроком, что я пошел назад в столовую. Ножи лежали на столе по одному у каждой тарелки. Я взял один ножик и подкрался к профессору тихо, как мышь. Я провел ножом вокруг его головы, как я считал, это делают краснокожие, и снял с него скальп, очень медленно, чтобы он не проснулся. Потом я на четвереньках пополз по ковру, точно по траве. Он не проснулся. Я проскользнул в холл, выскочил и побежал в длинную комнату, где учились мальчики. «Ух, ух!» – вопил я, но не смел кричать слишком громко. «Я снял с него скальп! Если бы у меня был пояс, я бы привесил к нему скальп!» Ну и подняли же мальчишки гвалт. «Ура! Да здравствует Джорджи! Тебя исключат! Профессор страшно рассердится! Как это ты посмел? Спрячь его, Джорджи! Покажи, как он выглядит!» Я показал парик всем. Нас это страшно забавляло. Я примерил его, и все остальные его тоже надевали. Потом его снова надели на меня. Поставили меня на высокий стол и закричали «Читай лекцию, Джорджи!» Я заложил руку за спину, точно профессор, откашлялся и сказал «Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на царство животных, которые бывают различных размеров и видов. Слон, например, гораздо больше блохи, но блоха превосходит его в прыгании. Я бы не хотел, чтобы слон прогуливался по моей спине, когда я сплю. Господа, не буду вас больше задерживать сегодня, потому что знаю, что вам хочется забросать снежками Джорджа Гакета, самого маленького ученика в этой школе». Потом они помогли мне сойти. Джек Банс шепнул мне, чтобы я вернул парик. Я ответил, что хочу это сделать. Но как раз, когда я скатывался по перилам, профессор очень быстро вошел в холл. Я, право, не мог остановиться. Носок моего башмака попал ему прямо в рот, и зубы его выпали. Это уже было совсем глупо. Я не знал, что его зубы могут выпасть, да и не виноват в этом. Пока он поднимал свою фальшивую челюсть, я побежал наверх в комнату и поскорее бросил парик в печку, потому что профессор был так сердит, что я не мог решиться сказать ему, что срезал парик с его головы. Сверху его голова выглядела как яйцо страуса, которое привез мой двоюродный брат. Он спросил меня, где его парик. Я спросил его, не думает ли он, что виновата кошка. Он стал так трясти меня, что я заплакал, а потом сказал, что, может быть, индейцы вздумали снять с него скальп, когда он спал. О, как мрачен был его взгляд! Он созвал всех мальчиков, но ни один не мог сказать ему, куда девался его парик. Я сказал, может быть, крысы утащили его в норку. Он приходил все в большую ярость, а потом начал чихать. Когда я услышал, что он чихает, мне стало жалко, что я сжег его парик. Я не знал, что взрослый человек так легко может получить насморк. Я сказал ему, чтобы он лучше лег в постель и положил на голову горчичник. Он сказал, что если бы это не случилось так скоро после праздников, то он бы закрыл школу. Такие несносные мальчишки заслуживают наказания. Он почти уверен, что это сделал я. Он скоро это узнает. И тогда горе виновному. Я вспомнил, мама говорила мне, что дурно говорить неправду. Я проглотил слезы и сказал. Другие мальчики не виноваты. Это сделала кошка. Я видел, как она с ним играла, когда пошел вниз посмотреть, спрятала ли Бриджит пирожное. И сказал ей, чтобы она лучше его спрятала, чтобы кто-нибудь им не полакомился. Профессор надел свои очки и с минуту смотрел на меня ужасно пристально. Точно я был червячок, которого рассматривают в микроскоп. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Нужно было заговорить о чем-нибудь другом, и я спросил его. «Вы так родились лысым, господин профессор? Ваша кормилица забыла дать вам зубы? Отчего она не принесла вам пару глаз с пожизненным ручательством за прочность?» Тогда вам не нужно было бы надевать стекла, чтобы рассмотреть мальчика моего роста. Мне очень жаль, что у вас насморк, но не думаете ли вы, что вы уже настолько стары, что могли бы умереть, не делая из-за этого скандала?» Он покраснел, как рак, и ужасно сморщил лоб. Кажется, он хотел сказать что-то очень строгое, потому что начинал так. «Ты самый дерзкий маленький апчхи!» которого я когда-либо обчи. Потом он быстро повернулся и вышел из комнаты, потому что мальчики хихикали в свои носовые платки. Он сегодня весь день ходит с обвязанной головой и вовсе не похож на профессора. Говорят, он телеграфировал, чтобы ему сегодня же вечером с Нарочным выслали парик. Мальчики сегодня свободны, потому думают, что все обстоит благополучно, но меня заперли в комнате на хлеб и воду. А это уже совсем гнусно. Не знаю, как бы я провел этот скучный день, если бы не увидел в полу отверстия, прикрытого круглым кусочком жести. Я посмотрел в него, оно приходилось как раз над письменным столом миссис Питкинс, на котором лежало много вещей. Я согнул булавку и привязал ее к длинному шнурку, который был у меня в кармане, и для препровождения времени стал удить рыбу. Я наловил много смешных рыб. Пару браслетов, кружевное покрывальце с подушкой для иголок, несколько очень потешных локончиков, 7 шпилек и несколько воротников и рукавичков. 3 маленьких покрывала, бутылочку одеколона с привязанной к ней ленточкой, в которую булавка воткнулась очень легко. Пудреницу, только крышка свалилась и пудра высыпалась, так что я поскорее закрыл дырку, чтобы мне не досталось за то, что я рассыпал пудру. Милый дневник, теперь я должен написать маме, сколько я выучил по географии и из других предметов. Она не поверит, что я так тоскую по дому, что мне следует поскорее прислать фруктовый торт. Я сделал такие успехи в чтении и в хорошем поведении, что она могла бы прибавить еще и кремовый.